эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, вы можете нам звонить, если вы находитесь на материковой части Украины, 044 490 29 05. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Ну и трансляция наших эфиров доступна традиционно на Facebook-странице «Крым Реалии» или же на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, оставляйте там свои вопросы и комментарии. Сегодня в нашем эфире мы будем говорить вот о чем. Будем говорить о воде и о погоде в Крыму. Начнем, наверное, с температурных рекордов. Дело в том, что, как сообщили агентству «Крыминформ» в Крымском гидрометцентре, три температурных рекорда были побиты в Крыму за минувшие выходные. Самое высокое для этого периода температура была зафиксирована 8 июня. Температура поднялась выше 34 градусов тепла. Об этом Крыминформу сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По данным наблюдений синоптиков, ранее самая высокая температура 8 июня была зафиксирована в 2009 году. Это 32,5 градуса тепла. И в ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление. Температура воздуха может повыситься до 34 градусов. Осадков пока не предвидится. И тут стоит напомнить, что теплыми и сухими в Крыму были и осень, и зима 2019-2020 года. И тут мы как раз переходим к теме водоснабжения Крыма. Дело в том, что не так давно подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сказал о том, можно даже сказать, предупредил крымчан о том, что этим летом их ждет небывалая засуха.
У нас на сегодняшний день, понятно, основная проблема – это засуха, к сожалению. То есть, как бы год один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдения, у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году.
По словам Сергея Аксенова, такого практически никогда не было, так он сказал. Напомню, что с 2014 года в Крым не поступает днепровская вода по Северокрымскому каналу. Ранее этот источник покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. С тех пор полуостров особенно зависим от осадков. Если их нет, то есть вероятность того, что крымчане почувствуют на себе нехватку воды. И напомню также сразу позицию руководства Украины, что Днепровская вода в Крым не пойдет, пока Крым оккупирован, это позиция российского, украинского, простите, руководства, пока Крым оккупирован Россией. Я вот сделаю такое небольшое примечание для наших слушателей, которые не из Крыма. Дело в том, что вы даже сами можете убедиться в том, какова сейчас ситуация в Крыму с водой. В Ютубе можно найти большое количество актуальных видео за последний месяц о том, как выглядит, например, то или иное водохранилище, питающее Крым. Например, ютуб-блогер Евгений Щепинский недавно сделал обзор трех водохранилищ – Белогорского, Тайганского и Симферопольского. По его словам, ситуация критическая. Послушаем фрагмент о Симферопольском водохранилище. Напомню, максимальный объем этого водохранилища – 36 миллионов кубометров.
Воды не прибавилось. Ее не то, что не прибавилось, ее стало просто меньше. Я действительно вижу, что мы месяц назад снимали. Действительно, за месяц вода убыла. Но у меня, друзья, радостные новости для всех жителей Симферополя. Несмотря на то, что воды мало, но проблем с подачей воды в город не будет, потому как уже ведут водовод, и, наверное, он будет скоро подключен. Воду берут из скважин, из двух водозаборов. Это Ивановский водозабор и Вилинский водозабор.
Ну, тут можно напомнить, что об этом проекте ранее рассказывала глава российской администрации Симферополя Елена Проценко. Мы об этом говорили, упоминали уже в наших эфирах. На прошлой неделе глава российского правительства Крыма Юрий Гацанюк рассказал о том, что, несмотря на проблемы с объемами воды, в этом году в Симферополе, например, не будут вводить графики отключения водоснабжения. Тут можно напомнить, что кроме Симферопольского, город питают также Аянское и Партизанское водохранилища, и были сообщения о том, что во всех этих водохранилищах уровень воды несколько ниже, ну, чем он должен был бы быть. И сошлемся еще, наверное, на YouTube-канал парка Львов-Тайган. На выходных там обнародовали видео под названием «Аховая ситуация на Тайганском водохранилище». На этом видео видно существенно обмелевший этот искусственный водоем, Тайганское водохранилище. Давайте послушаем фрагмент.
На сегодняшний день водоем представляет из себя вот такое жалкое зрелище. В начале лета прошло несколько дождей, но, друзья, это капля после такой засухи. Вот здесь раньше везде была вода. А вот мы сейчас с вами находимся на берегу Тайганского водохранилища. А вернее сказать, не на берегу, а на его дне. Когда-то здесь была вода, причем, друзья, продолжают сливать воду из Тайганского водохранилища, потому что мы здесь, в Белогорске, еще в хорошем положении. А в Восточном Крыму дела совсем плохи.
Это был фрагмент видео с YouTube-канала «Парка Львов Тайган» о ситуации в Тайганском водохранилище. Тут я призываю наших слушателей, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Интересны ваши впечатления. Возможно, вы тоже видели в той или иной части Крыма обмелевшее водохранилище. Возможно, вы уже столкнулись лично с проблемами, связанными с нехваткой воды или с ограниченным этим ресурсом. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Сегодня в нашем эфире мы поговорим, в частности, о тех вариантах выхода из ситуации, которые рассматривают непосредственно как на уровне российских чиновников и ученых в Крыму, так и на уровне, возможно, даже российского руководства, ну или поговорим вот версии, которые обсуждают, в частности, в Киеве и Херсоне. К нам присоединяется по телефону Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, добрый вечер.
Доброго вечера.
Мы вас побеспокоили вот почему. Дело в том, что 8 июня пресс-служба Крымского федерального университета имени Вернадского сообщила о том, что сотрудники географического факультета предложили новый способ добычи воды для Крыма. В последнее время участились разговоры о том, что в этом году крымчане могут ощутить нехватку воды. И вот я для вас процитирую сейчас, о чем идет речь. И для наших слушателей, конечно, тоже. Реки Крыма, многие из которых сегодня на грани пересыхания, могут давать двойной объем воды, если знать, откуда его извлечь. Это я цитирую сообщение пресс-службы КФО. Как пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета Геннадий Самохин, под верхним уровнем рек находятся древние галечные русла, по которым проходит так называемый водоносный горизонт. Сегодня большинство этих запасов уходят в море, и, по мнению ученого, эту воду можно точечно забирать из-под руслового стока и аккумулировать в межгорном водохранилище. Для этого достаточно лишь небольшого трубопровода, для реализации проекта понадобится около 2 лет. Напомню, что это сценарий, который предложили в Крымском федеральном университете, а с нами на прямой телефонной связи Михаил Ятюк, замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, вот как вам такой вариант, как вы считаете, может ли это как-то помочь Крыму в нынешних условиях?
На мій погляд, тут колеги-географи, вони просто знайшли черговий інформаційний привід, щоб заспокоїти місцеве населення, що вода є, її тільки треба знайти і взяти. Да? І один із варіантів – це підрусловий стік, який формується на річках. Він дійсно формується, дійсно є підрусловий стік. Але інше питання, які об'єми цього стоку, тому що вода не може звідкись братися. Під русловому стоці, так як і в основному руслі, вода формується за рахунок стокоформуючих факторів з водозбору басейну. Якщо в басейні річки не випадають опади, то вони не формуються ні в поверхневому руслі, ні в підрусловим стоком. І це певна маніпуляція, тому що ми зараз, вся Україна і частина Європи відчуває проблему маловоддя, коли мінімальні витрати на річках, в тому числі на малих річках, стік дуже, малі річки бувають, інколи пересихають, і дійсно поверхневий стік переходить під ґрунтовий, але ті обсяги, які би могли забезпечити потреби Криму, вони абсолютно не можуть бути компенсовані використанням цього підрослового стоку. Це повна маніпуляція.
Есть у меня еще к вам один вопрос. Он касается уже конкретной части Крыма, севера Крыма. Дело в том, что каждый раз, когда речь идет о том, что, возможно, в Крыму будет засушливое лето, после 2014 года особое внимание к заводу «Крымский титан» на севере Крыма, в Армянске. И вот на прошлой неделе в подконтрольном России Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили о том, что продолжаются мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в разных частях Крыма, но в частности и в Армянске, где ранее были зафиксированы выбросы с крымского титана. И вот, согласно данным ведомства, мониторинг проводили уже в начале июня и показал этот мониторинг, концентрация хлорида водорода, диоксида серы в атмосферном воздухе в регионе сохраняется ниже предела обнаружения. И параллельно с этим в подконтрольном России Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сказали о том, что сейчас кислотонакопитель завода «Крымский титан», который время от времени вызывает обеспокоенность, подпитывают из подземных источников. Всего за два года в кислотонакопитель было закачано свыше 39 миллионов кубометров воды. Вот у меня к вам, Михаил, вопрос. Насколько безопасно вот такие объемы воды закачивать для конкретного предприятия именно вот за... Ну, то есть насколько это безопасно и экологично?
Ми знаємо, що кримський титан, він дійсно для того, щоб мати екологічну безпечність, використовує прісні водні ресурси. Раніше він використовував водні ресурси, які бралися з північно-кримського каналу, у зв'язку з тим, що канал не працює. Було прийнято рішення про те, що ці в технологічному процесі буде задіяні підземні води. Ми повинні говорити, що зараз відданими запасами на півночі Криму, якраз під Кримським перешийком і на півдні Херсонської області є незначні запаси підземних вод. І ці запаси якраз і використовуються для того, щоб технологічно убезпечити від техногенних катастроф от, роботи заводу «Титан». Тому що «Титан» напряму залежить від певної кількості і наявності водних ресурсів у накопичувачах, які в технологічному процесі убезпечують або роблять екологічно стабільне їхнє виробництво. Тому говорити про об'єми, вони дійсно достатні для того, щоб на сьогодні мати безпечне виробництво і не мати техногенних загроз. Але разом з тим ми ж повинні розуміти, що ми сьогодні на порозі літа, коли будуть температури будуть підвищуватись, випаровування буде збільшуватися, і говорити про те, що не буде техногенних загроз, ми не можемо. Тому що ці запаси також підземних вод і можливості дебіту свердловини, які там є за моєю інформацією, вони недостатні, щоб постійно убезпечувати. Тому певні ризики, вони будуть періодично виникати. Все буде залежати від контрольних вимірів і від роботи їхньої моніторингової служби.
Мы приводили заявление подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, который пророчит Крыму в этом году засуху, которой не было 150 лет. В этих условиях к чему готовиться крымчанам? Это вот во-первых. А во-вторых, вот по вашим оценкам, как человека, который занят в этой отрасли, когда говорят о том, что в Крыму есть дефицит, то насколько этот дефицит может отразиться действительно на такой повседневной жизни крымчан? Или же здесь речь идет действительно о том, что в первую очередь это какие-то там производства и, возможно, тот же оборонный комплекс, который расположился в России после 2014 года.
Ну, мы уже с вами є свідками того, коли дефіцит навіть у березні, квітні і травні призвів до того, що заборонили використовувати воду садоводчим кооперативам на інші цілі, крім питних. Це при тому, що ці, як правило, навесні в Криму достатньо місцевих водних ресурсів, щоб забезпечувати навіть місцеві потреби. Ну, якщо це вже заборонено, тобто це говорить про те, що влада розуміє проблематику. І сьогоднішні об'єми води, які накопичені і в водосховищах природного стоку, і в наливних водосховищах, вони достатньо низькі. І Крим розуміє, влада Криму розуміє, що влітку буде знову ж таки вимушена об'явити режим надзвичайної ситуації не лише в степовому Криму, не лише на Східному Криму, як це було щорічно. Но це є загроза, що можуть бути об'явлені і регіони, які в попередні роки більш забезпечені. Це Західний регіон, де є річки місцевого стоку, є водосховища на цих річках. І знову ж таки, такі міста, як Сімферополь і Севастополь, вони мають загрозу вже на сьогодні мати проблеми з водозабезпеченням. І я думаю, що не потрібно це скривати. Кримчани повинні готуватися до того, що не буде лімітована подача питної води. Я вже не кажу про те, що інші галузі економіки, вони не будуть мати доступу до достатньої кількості водних ресурсів.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Напомню, что мы обсуждали в частности вот информацию, которая поступила от пресс-службы Крымского федерального университета имени Вернадского. Там сообщили о том, что сотрудники предложили новый способ добычи воды для Крыма. Обратили внимание на то, что можно попытаться использовать воду, которая находится... Вот сейчас я процитирую. Для того, чтобы никак не ввести вас в заблуждение. Как пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географического Геннадий Самохин, под верхним уровнем рек находятся древние галечные русла, по которым проходит так называемый водоносный горизонт. Сегодня большинство этих запасов уходит в море и считают на географическом факультете, что можно попытаться использовать вот такие варианты. Я тут опять обращаюсь к нашим слушателям. Во-первых, напоминаю, что у вас есть возможность составлять свои комментарии. Комментарии у нас под Facebook, YouTube трансляции нашего эфира. Мы работаем в прямом эфире, поэтому следим в режиме реального времени за тем, что вы пишете. Я вижу, что есть у нас, например, зрители под нашей Facebook трансляцией, которые поддерживают идею возобновить поставки днепровской воды в Крым. Очень много критики в ответ на это предложение. Напомню также, что у вас есть возможность к нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. И тут интересует прежде всего опыт непосредственно крымчан. Ощутили ли вы уже на себе какую-то проблему с водоснабжением? Это первый момент. А второй момент, интересно, опасаетесь ли вы, что этим летом вы можете ощутить ту же засуху, о которой сказал Сергей Аксенов, непосредственно на себе, на жизни себя, своей семьи. Я напомню, что позиция руководства Украины — днепровская вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова. На прошлой неделе перед визитом в Берлин министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил о том, что эта позиция остается непоколебимой.
Ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Безумовно, ситуація там, я б навіть сказав, більш ніж критична, і немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.
Ну, к слову, тут можно напомнить, и что говорили непосредственно в Симферополе подконтрольной России крымские чиновники, политики относительно вот ситуации с водоснабжением. В марте глава российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил о том, что крымчане не будут потреблять воду из Украины, ну, это я цитирую его, как формулировку, которую он употребил, даже если руководство Украины примет решение о возобновлении ее подачи. Потому что Владимир Константинов опасается, что вода может оказаться отравленной. Это цитата сейчас его заявления за март этого года. Владимир Константинов добавил, что у властей Крыма есть своя программа по обеспечению полуострова водой, которая в будущем будет реализована. Мы перед эфиром пообщались с Александром Молоховым, российским адвокатом и главой рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России, и спросили его о том, признает ли российское руководство в Крыму по истечению 6 лет с момента начала аннексии Крыма России безальтернативность Днепра и Северокрымского канала для поставок пресной воды в Крым.
Высказываются разные точки зрения. Лично я подчеркиваю, то есть я все-таки не чиновник, не должностное лицо. Я адвокат в первую очередь. Но лично мое мнение заключается в том, что надо добиваться всеми способами, прежде всего юридическими способами, возобновления обновления Крыма водой по Северо-Крымскому каналу. И мое мнение, что шапкозакидательские настроения, которые иногда раздаются в Крыму по этому поводу, они неуместны. Шапками закидаем, не нужна нам ваша вода. Я лично, подчеркиваю, лично я категорически против. Есть разные точки зрения. И опять же, безусловно, я просто знаю об этом. Мы не можем, к сожалению, только рассчитывать и уповать на то, что Украина возобновит водоснабжение Крыма. Поэтому альтернативные варианты прорабатываются, и о них известны средства массовой информации, и палеоисточники, так называемые, и водовод. Все это прорабатывается, но очень бы хотелось, чтобы все-таки на Украине возобладал здравый смысл.
О том, какие варианты Александр Молохов видит для того, чтобы в судебном порядке заставить Украину подать воду в Крым, мы послушаем, обсудим чуть позже. А я, поскольку призываю вас оставлять комментарии у нас, в частности, под Facebook-трансляцией, процитирую несколько таких комментариев. Вот, например, пользователь Станислав Высотенко пишет о том, что я против носить ведром из России. Или же вот, например, комментарий пользователя Олег Спивак, что пишут. Никакого врагам, агрессорам воды не дают, жители Крыма водой обеспечены, все остальное неважно. Было бы странно и немыслимо, если бы Сталин разрешил пользоваться водой немецким захватчикам во время наступления немецких войск. Вот такой комментарий. Напомню, что у вас всех, наши слушатели, есть возможность оставлять свои комментарии у нас под Facebook-трансляцией или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. А я тут напомню то, о чем мы рассказывали уже на прошлой неделе. На прошлой неделе было сообщение от бывшего российского прокурора Крыма, а нынче депутата Госдумы России из аннексированного Крыма Натальи Поклонской, о том, что она якобы обратилась в Организацию Объединенных Наций с призывом посодействовать организации международных переговоров по части возобновления поставок днепровской воды в Крым, и даже обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать конструктивный диалог на эту тему, но никак не реагировали в официальном Киеве на это заявление. В принципе, не было пока и какой-то реакции со стороны комиссара ООН по правам человека, но можно напомнить тут позицию украинского руководства о том, что воду в Крым, днепровскую воду в Крым не дадут, пока Крым находится под контролем России. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Ну, или же оставляйте свои вопросы под нашей YouTube или Facebook трансляцией. О чем поговорим сейчас? Тоже этот момент касается воды. Дело в том, что во вторник, 9 июня, в Херсоне представители общественных организаций обнародовали открытое обращение к руководству украинского государства, в котором высказались против возобновления поставок днепровской воды в Крым. В анонсе к этому мероприятию его организаторы обращали внимание на то, напоминали, можно сказать, о том, что на прошлой неделе Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий не смог принять постановление, проект постановления, в котором шла речь об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после деоккупации. Четыре члена комитета проголосовали за, против было несколько депутатов, в их числе Юрий Бойко, Виктор Медведчук и два депутата от фракции «Слуга народа», шестеро народных депутатов воздержались. С нами сейчас на прямой телефонной связи участник встречи в Херсоне Владимир Молчанов, эксперт Комитета избирателей Украины, экономический эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что вызывает беспокойство у представителей общественности в Херсоне и почему решили вот с таким обращением выступить?
Ну, во-первых, помимо общенациональных возражений против таких намерений подать воду, которые, естественно, все уже достаточно их широко озвучивают, и незачем их повторять. Есть еще и наши местные, региональные, даже субрегиональные проблемы, которые абсолютно не учитываются теми, кто с широкого барского плеча сейчас рассказывает о наших гражданах, которые страдают в Крыму и которым необходимо подать воду. Конечно, в основном мы все равно уделяем внимание не им, а проблемам общенациональной. И в данном случае как тому, что вода – это единственный сейчас рычаг давления на оккупанта, и вообще сбережение национальной чести и признание оккупации, и давление, санкционного давления на Россию, которое может быть, может подача этой воды стать поводом для отмены таких санкций. Но чтобы не повторять все эти давно озвученные всеми противниками возобновления подачи воды аргументы, я просто приведу то, что обычно теряется в общенациональном контексте. Во-первых, когда вода была остановлена в 2014 году, нужно, чтобы все понимали, что это случилось не по воле государства и не благодаря строительству шлюза, который сейчас находится практически на виду стоящих напротив российских оккупантов на блокпосту, бывшем блокпосту ГАИ в Армянск, а чуть выше по течению канала в районе моста от Каланчака на БГТ Мирная. С помощью мешков с песком местные жители, в основном фермеры и коштом этих фермеров, перекрыли канал. Почти перекрыли, небольшое течение оставалось, но 2 года Крым сидел без нашей воды именно благодаря этим мешкам с песком. Сейчас эти мешки с песком там остались. И даже если государство вдруг решит открыть шлюзы, то это не значит, что вода туда пойдет. Потому что делалось все не просто так. Делалось все помимо патриотических соображений. Совпали здесь они с интересами наших местных фермеров, которые уже несколько лет перед перекрытием канала не могли полноценно заниматься тем, чем они раньше занимались, рисосеянием. У нас в Херсонской области есть 2 района, в которых рисосеяние является основным видом сельскохозяйственной деятельности. Это Каланчарский и Скадовский. Из-за низких уровней воды в канале и очень быстрого течения, то есть большого потребления воды в конечных точках, на насосах Джанкой и далее оттуда они перекачивались на более высокий горизонт, наши фермеры просто не имели достаточного объема воды для того, чтобы закачивать чеки. Благодаря этому перекрытию они получили такую возможность и, естественно, получили от этого довольно большую прибыль.
То есть у херсонских фермеров есть свои основания выступать против того, чтобы в Крым возобновились поставки днепровской воды?
И более того, эти люди сейчас будут, скажем так, они могут не устраивать демонстрации, но они сделают вместе с нами все возможное для того, чтобы государство не смогло, даже если оно захочет возобновить подачу. Но это еще не все. Обратите внимание на то, что у нас есть Каховская ГЭС, из водохранилища которой, собственно говоря, и питается Северокрымский канал. Водохранилище имеет, вернее, ГЭС, имеет установленную мощность, вернее, установленную выработку максимальной электроэнергии около 9 тераватт-часов в год. Из них используется 1,2-3 тераватта-часа в год, то есть примерно 13%. Это среднегодовая выработка после реконструкции станции, которая была завершена в 2006 году. То есть с 2006 года в течение 14 лет идет такая выработка электроэнергии. Вода спускается благодаря тому, что уже есть две группы турбин. Любой спуск воды через греблю, он проходит через турбины, кроме довольно незначительного судоходства по шлюзовому каналу. Этот шлюзовой канал, он в принципе, что в 2002 году, что сейчас, он используется довольно незначительно. То есть судоходство у нас как-то существенно не влияет, не изменилось.
чтобы можно было его оценивать статистически. То есть мы сейчас видим, что несмотря на перекрытие канала, несмотря на то, что более половины воды, которая шла ранее насосами, закачивалась в Таврийске, в русло Северокрымского канала, сейчас это прекращено. Общее потребление каналами таким образом снизилось примерно на треть по сравнению с тем, что было. И несмотря на это, у нас выработка электростанции и таким образом спуск воды через гребню в сторону Херсона не изменился. Это означает, что из-за изменений климата, из-за глобального потепления, из-за того, что вода стала больше испаряться в водохранилищах, из зеркала водохранилищ, это не только Каховского, но Каховского в большей степени, потому что оно самое южное из них, мы имеем то, что воды не стало больше. Воды осталось так, как было. И если сейчас возобновить подачу воды в Крым, то мы рискуем, что даже эти несчастные 1,3 тераватт-часа в год, они просто перестанут быть, иметь место быть, и вода перестанет сбрасываться из Каховского водохранилища вообще. То есть Днепр будет впадать не в Черное море уже, а в озеро, которое превратится в Каховское водохранилище. Оно будет мелеть постепенно, а в то же время Днепр ниже водохранилища просто станет бесточным соленым болотом. Он и сейчас уже, урез Каховской ГЭС находится на уровне 10 сантиметров ниже уровня моря. Само Черное море находится на уровне 40 сантиметров ниже уровня моря. То есть течение туда идет, собственно говоря, Средиземное еще ниже, течение идет из Атлантического океана в Средиземное море.
Поняла ваше мнение. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Молчанов, эксперт Комитета избирателей Украины, экономический эксперт при Черноморского центра политических и социальных исследований. Мы тут упомянули о том, что сегодня, 9 июня, в Херсоне представители общественных организаций обнародовали открытое обращение к руководству украинского государства, в котором высказались против возобновления поставок днепровской воды в Крым. Но тут стоит отметить, что несмотря на то, что действительно прозвучало в этом году несколько таких политических заявлений относительно того, что, возможно, стоит обсуждать возобновление поставок днепровской воды в Крым, официальная позиция украинского руководства, что днепровская вода в Крым не пойдет до деоккупации полуострова России. И тут как раз опять-таки момент нам почитать комментарии под YouTube, Facebook трансляции. Я вижу, что есть комментарии в стиле «В Крыму с водой все хорошо, откуда паника?» И вот тоже пишут, например, под Facebook трансляции о том, что откуда взялась информация, что якобы крымчане просят воду. Но в прошлом году, как минимум в прошлом году, мы рассказывали о том, что на севере Крыма, как раз там, где находится завод «Крымский Титан», были такие небольшие собрания, митинги с призывом вот как-то решить вопрос возобновления поставок днепровской воды в Крым, потому что север Крыма на себе довольно-таки серьезно ощущает. Ну и можно напомнить о том, что в 2018 году жители Армянска пострадали от того, что произошло на Крымском Титане. Официальная позиция, я могу напомнить, тогда была, что в ночь на 24 августа произошло загрязнение воздуха, и причиной было испарение содержимого кислотонакопителя, используемого Крымским Титаном. Но вижу, что очень много комментариев у нас тут под Facebook-трансляцией относительно того, что Россия должна сама обеспечивать Крым согласно международным документам, по которым государство-оккупант должно все необходимые потребности жителей временно оккупированной территории покрывать. Напомню, что на прошлой неделе на заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривали предложение группы депутатов вынести на голосование в парламент проект постановления, далее цитата, о заявлении депутата Верховной Рады Украины относительно попыток восстановить масштабное водоснабжение по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированной Крым и Севастополь и призывов о якобы необходимости такого восстановления. В проекте этого постановления, кроме предложения утвердить упомянутое заявление, речь идет также о необходимости усилить охрану объектов Северо-Крымского канала и, цитирую, усилить противодействие подрывной деятельности России на территории Херсонской области. За постановление проголосовали 4 члена комитета, против были Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Руслан Горбенко, Александр Копыленко. 6 депутатов Верховной Рады Украины воздержались, в их числе и Нелли Яковлева, народный депутат от фракции «Слуга народа». Нелли Яковлева с нами на прямой телефонной связи. Нелли Ильинична, добрый вечер.
Доброго вечора, рада вітати.
Ви присутствовали на засіданні, но воздержались від голосування. Об'ясніть, пожалуйста, чому?
Справа в тому, що активних закликів щодо відновлення водопостачання не було, тим паче не було їх зі сторони народних депутатів України. На сьогоднішній момент позиція усіх гілок державної влади є такою, що водопостачання до Криму на сьогоднішній момент відновлено не може бути. Це передбачено, по-перше, технічними причинами, оскільки ми не володіємо інформацією, що відбувається власне з цією частиною водоканалу, яка знаходиться на окупованій території. І, відповідно, це неможливо просто з технічних питань. Окрім того, немає жодних засад станом на сьогодні для перегляду політичних позицій. Тому, дійсно, як ви перед цим зазначили, власне, окупант має повністю забезпечувати Кримський півострів водою.
А почему тогда в этом случае вы воздержались от голосования? Ну, почему было не поддержать этот документ? Как это могло повлиять на то, о чем вы сказали?
Дивіться, ми говоримо про ефективність роботи Верховної Ради. І як ця постанова є фактично актуальною, навіть якщо ми її не будемо розглядати у сесійній залі. Це говорить нам про те, щоб ефективно ми використовували свій робочий час, ми маємо розглядати ті питання, де ми можемо щось змінити, вдосконалити, заявити нову політичну позицію, а власне не ретранслювати ті позиції, які вже станом на сьогоднішній момент є абсолютно діючими і реалізуються на рівні державної політики.
Поняла. Тогда у меня вот вам, к вам какой вопрос. Ранее в этом году некоторые представители фракции «Слуга народа», тут можно упомянуть о депутате Аристове, о главе фракции Давиде Арахамии, говорили о том, что, возможно, стоит обсудить вопрос возобновления поставок днепровской воды в Крым. Юрий Аристов даже говорил о том, что якобы обсуждается возможность продавать днепровскую воду России для Крыма. После этого действительно были опровержения. На уровне фракции. Вы как-то проговариваете после того, как уже было официальное заявление украинского руководства, этот вопрос? Ну, возможно, на каких условиях это можно сделать? Ведутся ли такие разговоры?
Ні, на жаль, чи на щастя тут швидше, у середині фракції така дискусія не є актуальною. Активно ці питання, а тим паче модальності цього питання, вони не розглядаються, тому що, як я вже підкреслила, курс і, власне, позиції української влади є незмінними. Дійсно, інколи трапляються необережні висловлювання, за якими, на щастя, слідує потім спростування цієї позиції.
Буквально последний к вам такой вопрос. В непосредственно в комитете, членом которого вы являетесь, есть представители оппозиционной платформы «За жизнь», тот же Юрий Бойко, Виктор Медведчук. Они ранее, ну, по крайней мере, на этапе предвыборной кампании говорили о том, что, ну, я тут могу ошибиться только в персоналиях, но я помню, что обсуждался вопрос возобновления поставок воды в Крым, и были, действительно, звучали от представителей этой партии такие варианты, что нужно возобновлять поставки воды, потому что это наши граждане там в Крыму. Вот на уровне вашего комитета ведутся ли такие разговоры, и видите ли вы возможность, чтобы те сторонники такой идеи как-то могли перетянуть на свою сторону и других депутатов?
Дивіться, насправді, це розглядає питання водопостачання засідання комітету у лютому 2020 року. На жаль, тоді не було представників опозиційної платформи «За життя», тому ми одноголосно розглянули це питання і прийняли, власне, для комітету ту позицію, що водопостачання не може бути відновлене. Що стосується самої компетенції відновлення водопостачання, то це питання знаходиться виключно у сфері повноважень Ради національної безпеки і оборони. Відповідно, ми зі своєї сторони можемо пропонувати політичні позиції, але в будь-якому випадку остаточне рішення приймається РНБО. Враховуючи те, який склад на сьогоднішній момент є РНБО, я не передбачаю можливим, щоб, власне, це питання було переглянуто в іншому ракурсі.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Нелли Яковлева, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» и член Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. И вот процитирую то, что прозвучало у меня так несколько неопределенно в вопросе, но все же. В марте буквально, то есть не только в прошлом году, а уже в марте этого года прозвучало заявление со стороны представителя фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрия Бойко, который сказал о том, что Крым – это Украина, и правительство должно возобновить туда поставки воды. Напомню, что Юрий Бойко тоже входит в состав Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Он был одним из тех депутатов, которые проголосовали против принятия проекта постановления с заявлением о неприемлемости возобновления поставок днепровской воды в Крым. Голосование это в комитете раскритиковал лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев. Он также напомнил о том, что на полуострове достаточно воды для населения, а днепровская вода Крыму нужна на производственные цели, цитирую, в том числе на военные базы россиян. И в феврале, напомню, то, о чем упоминала уже Нелли Яковлева, Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий принял тогда рекомендацию о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации. И вот сейчас в нашем эфире вот о чем еще поговорим. Дело в том, что прозвучало не так давно несколько заявлений, которые вообще касаются вероятности возобновления поставок воды под военным давлением России. Президент американского фонда Джеймстаун Глен Говард высказал мнение о том, что засушливое лето в Крыму может побудить россиян перейти к активным военным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северокрымским каналом. В России такие предположения пока не комментировали. О том, что Россия может решиться на завоевание Северокрымского канала, сказал Крым Реалии и эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд. К нам присоединяется по телефону Юсуф Куркчи, бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Юсуф, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вам как такие прогнозы? Как считаете, насколько они реалистичны или это все же преувеличение?
Давайте сделаем... договоримся о том, что мы не даем оценку, а с другой стороны просто смотрим уровень, экспертный уровень людей, которые делают такие прогнозы, и по большому счету вот экспертиза и тот системный мониторинг, который проводится практически всеми институтами, изучающими конфликты во всем мире, эта системность и позволяет им делать определенные прогнозы. Я говорю о чем? К сожалению, у нас сегодня говорить о какой-то готовности к трем, к четырем альтернативным вариантам по развитию ситуации, мы об этом не знаем, и не уверены в их, вероятностной оценке. Это «Б». Поэтому говорить о том, что это какие-то глупости или на это нельзя обращать внимание, это значит просто находиться в очень ограниченном мирочке, в котором мы чувствуем себя безопасными. Знаете, вот это как дети прячутся, вот я в домике. Поэтому исключать любой вариант нельзя. Уровень готовности к тому или иному варианту должна быть и демонстрировать в обществе для того, чтобы показать, что государство готово к разного рода вызовам. Очень правильным было заявление командующего Национальной гвардии недавно о том, что инфраструктурные объекты, которые являются фундаментом национальной безопасности в этих приграничных регионах, взяты на дополнительную защиту и так далее, и так далее. Дело в том, что понятно, сама причина воды, может быть, не будет самой главной для того, чтобы начинать какую-либо агрессию. Но где исключение, что не будет спровоцирован какой-либо конфликт, где для защиты условно русскоязычного населения, по закону, который принят Российской Федерацией, любой человек, имеющий, знаете, объявивший себя носителем, или наоборот, любой человек на любой территории другого государства, относящийся к трем языковым группам, уже объявлен носителем русского языка. То есть за защитой такого рода носителей может произойти что угодно. И это не для того, чтобы мы друг друга пугали и рассказывали страшные сказки на ночь, а это как раз-таки тот момент, когда государство, власть, общество должны быть готовы к такого рода вызовам.
Ну и есть другой вариант, который, я уверена, что вы слышали, это вариант того, что, возможно, могут быть определенные торги по поводу Крыма и Донбасса, что, например, возобновляются поставки воды в Крым в обмен на улаживание конфликта на востоке Украины.
Смотрите, разве может быть адекватной ценой, во-первых, сама проблема Донбасса и конфликт, и горячая фаза, которой сегодня мы являемся участниками как государство этого конфликта, это как раз для того, чтобы оттянуть внимание мирового сообщества от проблемы Крыма. В это время Крым системно интегрируется как в правовое поле со стороны оккупанта, так и происходят вот эти все социальные процессы, которые так или иначе сложно, или даже будут определенные сложности для того, чтобы их преодолеть в будущем. Это и призыв молодежи в армию, это и построение разного рода институтов, которые вовлекают огромное количество людей, этим самым перекладывая ответственность за агрессию и за оккупацию на гражданское население. То есть людей делают определенного рода заложниками, то есть ситуация, в которой они оказались. Поэтому я не думаю, я уверен в одном, что готовность к торгам и вот та мантра, которую внедряют нам в последний вот политический сезон, лишь бы не было войны, что мы очень сильно хотим мира. То есть вот эти мантры могут быть использованы для того, чтобы начать предметные разговоры по поставке воды. Мы даже видели несколько попыток, когда те или иные представители, скажем, правящего класса или правящего лагеря политического, они делали определенные такие вбросы общества для того, чтобы оценить реакцию общества, как на это будет, как то или иное решение, тот или иной вариант будет призван или будет принят обществом. Мы видели заявления некоторых крымских чиновников в прошлом времени, которые говорили о том, что Путину не холодно и не жарко от того, что нет в Крыму воды, и что такого рода деятели готовы взять на себя ответственность. То есть люди даже подают заявки для того, чтобы на себя взять ответственность для решения этой проблемы.
Юсуф, у нас остается буквально 3 минуты, и я хотела бы успеть вам еще задать вот какой вопрос. Да. Дело в том, что из Крыма сейчас звучат заявления в стиле, например, заявления о том, что Крым будет через международные судебные инстанции пытаться добиться возобновления поставок Днепровской воды. На прошлой неделе было заявление Натальи Поклонской, бывшего российского прокурора Крыма, нынче депутата Госдумы, о том, что она обратилась в Организацию Объединенных Наций. Вы как считаете, вот такие инструменты, могут ли они быть задействованы и повлиять на решение украинского руководства?
Ну, Наталья Поклонская никоим образом не имеет права выступать от имени страны-оккупанта и быть субъектом какого рода, там, знаете, обращения в Организацию Объединенных Наций в любом ее статусе. Все, что она делает, это, знаете, использование такого вот раздражителя, которого знают все, знают его и роль этого раздражителя в тех процессах, которые происходили в 2014 году, и замеры реакции на этот раздражитель. Во всех международных документах четко написано, как в этих документах, которые регулируют правила ведения войны, четко написано, что агрессор обеспечивает и решает практически все гуманитарные проблемы на оккупированной территории. Одной из такой гуманитарной задачи является и доступ до качественной воды. Сегодня запасов в Крыму для того, чтобы население Крыма, в том числе и завезенное с территории, материковой территории страны оккупанта, имеет достаточный объем ресурсов для того, чтобы реализовать эту потребность. Воды сегодня не хватает на производственные нужды, на сельскохозяйственные нужды. То есть вода, отсутствие того объема воды, к которому привык Крым в составе Украины, того объема воды не хватит для того, чтобы развивать экономику. То есть агрессор хочет с помощью объемов воды, которые есть в Украине, облегчить себе долю и сделать этот регион более-менее экономически привлекательным.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Вынуждены мы заканчивать эту часть нашего эфира. Это был Юсуф Куркчи, бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Мы сегодня в этой части нашей программы говорили о том, какие новые способы предлагают непосредственно в Крыму для добычи воды. Обсудили также то, что почему в Херсоне обратились к руководству Украины с просьбой не возобновлять поставки днепровской воды в Крым. Поговорили о том, есть ли такая вероятность, потому что, напомню, что позиция украинского руководства, вода в Крым не пойдет, пока Крым оккупирован Россией. И тут можно, вот я возвращаюсь время от времени к комментариям, комментарии под нашей Facebook-трансляцией последней. Сейчас Диана Куличенко пишет: «Крым – это Украина». На этом эту часть нашей программы и закончим, и продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечернее шоу.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. От воды перейдем к теме туризма. Тоже животрепещущая тема для Крыма. Что, о чем нам стало известно сегодня и что будем сейчас обсуждать непосредственно с экспертом. Туристы из России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Это связано с открытием внутреннего туризма в России. В это понятие внутреннего туризма причисляют и Крым, и Севастополь. Несмотря на то, что в России фиксируют довольно-таки высокие показатели заболеваемости COVID-19, правительство России постепенно открывает внутренний туризм. Мы рассказывали ранее в нашем эфире о том, что в Крыму туристический сезон в этом году приостановленный в связи с эпидемией коронавируса, планируют открывать в 3 этапа. С 15 июня в Крыму начнут принимать санатории непосредственно крымчан или же граждан, зарегистрированных в Крыму и Севастополе. Кроме того, с середины июня планируют отменять требования по обязательной обсервации для тех, кто приезжает в Крым. Второй этап – это как раз открытие отелей для размещения туристов из России, который составляет основной поток, туристический поток в Крым после 2014 года. Третий этап – это открытие небольших средств размещения, мини-отелей и хостелов. Однако сроки перехода на третий этап пока неизвестны, потому что говорят крымские чиновники о том, что это будет зависеть от реализации первых двух этапов. В то же время, параллельно с этими новостями, согласно данным майского опроса исследовательского холдинга «Ромир», половина россиян вынуждена отказаться от запланированного отпуска, в том числе из-за ухудшения материального положения. Это гораздо выше уровня до пандемии коронавируса. В конце марта отказывались от отпуска только 18% опрошенных, об этом пишут ведомости. Больше трети респондентов планируют отложить непотраченные деньги до следующего отпуска. Четверть уже готовы потратить их на другие покупки. Еще 18% расплатятся ими по кредитам. К нам присоединяется по телефону Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
К вам вопрос вот такой. На фоне этих новостей, в частности, о таком исследовании Ромира относительно планов россиян на отдых, стоит ли рассчитывать на всплеск внутреннего туризма, в том числе и Крыму?
Ну, это нужно учитывать. А рассчитывать приходится нам самим для того, чтобы создавать, ну, принимающим территориям соответствующие условия для потребителей, для туристов, для гостей. И то, что с 15 числа в Крыму снимается режим самоизоляции, с большим удовлетворением и надеждой мы воспринимаем и как потребители, и как операторы. Вот. В Краснодарском крае рядом до 21 июня этот режим действует. С конца июня, с 1 июля заработают помимо здравниц с медицинской лицензией пансионаты и гостиницы. И условия для них, которые определил Роспотребнадзор, они все-таки смягчены, не в ущерб безопасности. Это очень важно, потому что для здравниц зачастую сейчас это очень сильное экономическое бремя. Вот. Но тем не менее все стремятся, чтобы из этого ручейка пока уже превратился в соответствующий поток. Поставлены дополнительные рейсы, начиная от компаний, которые ранее летали, дополнительно «Азурэ», «Нордвинд» из регионов и в Республику Крым, и в Краснодарский край. Ну и, кстати, и по регионам. Мы это знаем, что диверсифицируется продукт, и в целом по России стараются запустить новые маршруты. Но мы понимаем, что массовый поток и туризм на сегодня, тем более летом, возможен только на Черноморское побережье. Поэтому очень важно. Да, 52% россиян в этом сезоне не собираются выезжать. Но если их будут еще ошарашивать, что цены повысятся, да, что рейсы повысятся, стоимость, думаю, они никуда не полетят. Поэтому доступна объективная информация о том, что в этом году, вот в июне месяце, цены минус 25% на перелет. На размещение цены на уровне прошлого года, а кое-где и ниже. А в комплексном туре, в пакете, ну, они даже будут дешевле. Поэтому думаю, что это наша общая задача — доносить объективную информацию. Тогда из 52%, ну, я надеюсь, хотя бы половина передумает.
Да, я, если позволите, процитирую. Сегодня в ряде российских СМИ появилась информация о том, что стоимость отдыха на российских курортах летом может вырасти на 30%. Если сохранятся ограничения на выезд за рубеж, об этом сообщали «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Александра Курносова. Но позднее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе опровергла эту информацию. Она сказала, что это фейк и что цены на отдых останутся на уровне 2019 года. Юрий Александрович, у меня к вам вопрос. Но нет ли вероятности, что все-таки некоторые отели или же, ну, возможно, те люди, которые в частном порядке принимают туристов, решат, ну, каким-то образом отбить, скажем, да, то, что им не удалось заработать за май, возможно, за июнь, и все-таки, ну, повысить цены?
Ну, скажу вам, что цена – это вещь такая, складывается из конъюнктуры, которая на рынке существует, а не только из затрат или желания отбить те потери, которые есть. Более того, наши партнеры и в Крыму, и на Краснодарском крае говорят о том, что да, в минус работают и в июне, и отчасти в июле. То есть в ущерб себе. Но генерируют поток, не отвадят гостей, и этим смогут, я думаю, отработать и сентябрь, и октябрь. А с октября, как правило, цены, наоборот, снижаются на 10-15%. Поэтому здесь и государство, и регионы должны синхронно оказать поддержку бизнеса и в продвижении, и в возможности развития инфраструктуры, и в субсидировании маршрутов, которые программа уже действует третий год, тогда с этой задачей можно справиться. Ну, а единичные, они всегда были желания, кто, ну, у кого-то будет заполнено все, и он, конечно, постарается сорвать куш, но, как показывает практика предыдущая, это было и в Крыму, и в Анапе, когда желание заработать больше, прямо пропорционально потерям получить меньше. Думаю, все уже ученые в этом плане, вот, и думаю, что этого не произойдет.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Напомню, что мы обсуждали с ним вот вероятность всплеска внутреннего туризма в России в этом году на фоне закрытых или относительно закрытых границ в связи с пандемией коронавируса. Я напомню, что после 2014 года в понятие внутренний туризм Россия включает также аннексированные Крым и Севастополь. И еще в начале эпидемии коронавируса, помню я очень хорошо, как российский глава Крыма Сергей Аксенов говорил о том, что, возможно, российские туристы вот не поедут за границу, скажем, в Азию, в Европу, а поедут в Крым. Но мы приводили вам данные майского опроса исследовательского холдинга «Ромир» о том, что половина россиян вообще пока планирует отказаться от запланированного отпуска, в том числе из-за ухудшения материального положения. Ну, это я не уверена, насколько это можно считать истиной в последней инстанции, тем не менее, вот такие вот результаты результаты есть. Но тут стоит сделать примечание, которое мы всегда делаем в эфирах, которые так или иначе касаются туризма в Крыму. Дело в том, что Украина не признает попадание в Крым какими-либо иными образами, кроме как через пересечение административной границы Херсонской области, через три пункта въезда-выезда. И тем россиянам, которые въезжают в Крым по мосту через Керченский пролив, или те, которые прилетают на самолете из России, может грозить вплоть до запрета на въезд на материковую часть Украины, если они нарушат украинское законодательство. Вообще Украина не рекомендует ехать в Крым в туристических целях после 2014 года. Для иностранных граждан, например, на въезд, для въезда в Крым со стороны материковой части Украины необходимо получить специальное разрешение Миграционной службы Украины, и в списке тех целей, которые могут быть основанием для въезда в аннексированный Крым, туризма как раз и нет. Поэтому тут как раз все складывается с рекомендацией Украины не приезжать в Крым с туристической целью. Будем и дальше следить за ситуацией, рассказывать вам все самые важные новости. Я же напомню нашим слушателям, что на сайте радио, на сайте Крым Реали есть форма обратной связи, куда вы можете описать возникшую у вас проблему, мы обязательно прочитаем и, возможно, даже с вами свяжемся. Хорошего вечера, до свидания.